Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Сегодня я вам представляю митрофорного протоиерея, настоятеля прихода в честь Рождества Христова на Уралмаше, отца Владимира Зязева. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сразу хочу объявить тему нашей сегодняшней беседы, которую, собственно говоря, мы совместно с вами как-то так обговорили и выбрали. Это тема «Отцы и дети». Извечная тема. Важная тема. Важная, начиная, по-моему, с первых людей, которые были...
Да, вы
сотворены,
знаете,
Богом.
Вы знаете, Валентина Федоровна, первые люди — Адам и Ева, и вот у них родились два сына — Каин и Авель. И Каин, который относился к Богу с небрежением, и Авель, который с благоговением и с любовью трудился и приносил жертву Богу. И Каин убил Авеля по зависти. Вы спросите, а при чем здесь отцы?
И дети.
И дети. Но мы знаем, что Адам и Ева были родителями. И не можем мы с вами представить, чтобы Адам, первый человек, который беседовал с Богом, и с которым Бог беседовал, который видел Бога воочию, который находился в райских кущах, чтобы он не видел, как и что происходит с его детьми. Сколь сильно небрежит Богу Каин, и как достойно относится к Богу Авель. Он видел, и, наверное, и можно, не сомневаясь, сказать это, и не то чтобы наверное, а однозначно, что Адам неоднократно внушал Кавелю, как нужно вести себя, как и каждый родитель внушает, по крайней мере, большинство из родителей своим детям, как нужно вести себя. Но вот мы видим результат. Слова Адама, мудрость Божия, все это было Каином отброшено, и у него в сердце рождалась злобная зависть и замысел против своего брата. И он его убивает. Видите, как? Мало того, мы знаем, как, когда Адам спросил, а где твой брат Авель, то Каин сказал, что я пастух ему, чтобы я знал, где он.
То есть не признался даже.
Уже даже не признался, он уже перед отцом уже явно.
Еще одно зло. Вот.
Да. И мало того зло, но и второе дело, мы видим прямую грубость.
Непослушание.
Вот, да, непослушание, грубость даже вот в ответе в этом. А что я? Что ты меня тут спрашиваешь?
Угу.
Мы в это же время, чти отца твоего и матерь твою, злословящий отца или матерь смертью да умрет.
Угу.
Ведь мы это в Библии читаем.
Угу.
И вот это продолжалось и дальше, и дальше. И вот мы помним в Библии вот эта вот книга Царств, когда судьи это раздел Ветхого Завета, потом книга Царств, когда цари, когда многие дети против воли отцов или там как-то добивались трона.
Mm-hmm.
Бывали случаи, когда дети против отцов заговоры устраивали.
Так мало того, убийства,
заговоры.
В истории там много таких. Не только в Ветхом Завете, батюшка, и в истории очень много таких примеров, да, когда дети шли.
В истории, немало в истории, когда уже после, уже Новый Завет, уже вот последние 2000 лет, и раньше, в Риме, и везде, ведь очень часто отцы поднимали, дети поднимали против отцов заговоры, и убивали, отравляли, как-то все-таки всякое. Очень много ведь этого бывало. И это дети, которые вот эти вот все века, они бились за власть. За власть какую? За власть над отцами, за власть над старшим поколением. И ведь мы видим, что они побеждают.
Отрицая то поколение,
что,
да?
Мы видим, они ведь побеждают в этой борьбе. Мы ведь это видим, и здесь можно даже, вот что сейчас, я уже сейчас возьмите, я очень часто, я не против каких-то там моментов прав молодых людей, но когда в 18-летний возраст имеют право быть депутатом. Депутат, что такое депутат? Это избранник народа. Как народ за что депутата избирает?
Батюшка, говорили, слуга народа.
Да, слуга народа. А вот способен ли в 18 лет человек слугой-то быть народа? А народа какого? И меня уже... пожилого человека, и тех радиослушателей от вас, где уже и древние старушки, старички, немощные. Способен ли он в 18 лет быть слугой-то? Нашим всем. Но мало того, ведь мы еще ведь депутат это избранный. А за что избирают? За какие-то дела, за какие-то свершения, за какие-то труды, за какие-то достоинства. А какие достоинства мог явить 18 лет юноша, ребенок, что он мог явить? Достоинство лихо отплясывать на танцах? Или там еще что-то? Или... Но ведь мало того, смотрите далее. Такие слуги народа, в конечном итоге, они, встав престолу управления народом, управления страной. Депутат, даже сельский депутат, но он уже правит какой-то частью нашей страны. Пусть там равно, десяткам дом, но все равно он старше.
Да,
но ведь они возрастают. Потом они ведь от этой, простите меня, уже прямо скажу, от этой кормушки, где платят достаточно приличные деньги, даже дурацкие приличные. Вы знаете, вот я бы, например, очень хотел вот просто среднюю зарплату среднего населения высчитать, и вот эту зарплату среднюю назначить депутатов. Ну, плюс немножко еще за их ненормированный рабочий день, еще процентов 20. Вот тогда бы я посмотрел на них. А то, когда им платят примерно 50 средних зарплат человека, платят это, причем...
мне, сколько?
Ну, вот была у них, помню, давненько, а сейчас уже больше 300 тысяч там зарплата. Ну, вот это посчитайте, если у человека 10 тысяч, то у него 300, то...
Это во сколько раз?
Это 30 раз, да, ну, эти больше есть. Еще ведь есть и льготы какие-то. Возьмите, мне доводилось разговаривать с теми людьми, которые там обедали... Вот и в Государственной Думе, и в Областной Думе, там ведь за обед-то они платят очень немного. И вот видите, и он, ему не хочется от этой кормушки уходить. И вот он уже начинает за нее хвататься. И потом, вы знаете, вот начинаем, а здесь уже идут такие уже уродливости. Вот на избирательную депутат такой-то потратил столько-то, а вот такой-то губернатор потратил столько-то.
Откуда?
Так вы меня извините, может быть, лучше сразу вот эти деньги заплатить, да и стать губернатором? Стоит ли там еще волокиту-то, стоит ли там еще пузыри-то мыльно распускать? Да печать грязью тут друг друга блевать. Собрали, сколько ты можешь дать за свою должность? Один губернатор скажет, я вот за свою губернаторскую должность дам вот 10 миллионов, а другой скажет, а я 100 дам. А третий скажет, я 300, ну тогда все, у тебя больше всех бери. А то ведь, вот я столько, это ведь то же самое. Только мы этими деньгами развращаем народ. За эти деньги народ учим лгать, учим лицемерить, учим хамить, учим подкупать печать, чтобы там статьи-то хорошие печатали. Телерадио, все это учим, мы ведь за эти деньги ведь там это все делаем-то. Ну, а если хотите посоревноваться, ну, можно другой вид соревнований устроить. Ты каким видом спорта занимался, Иван Иванович? Я боксом. Ну, я тоже боксом. Давай на ринге сойдемся, решим, кому из нас быть губернатором или депутатом. Может быть, это будет честнее? Кто кого морду набил, тот и стал. Это ведь факт.
Батюшка, а вот скажите, почему мы, собственно говоря, эту тему поднимая, вот перешли на депутатов? Вы поясните, пожалуйста.
А потому что вот из этих детей... которых в 18 лет избирать дали право быть избранными слугами народа. И из этих детей, которым в 3-5 лет дали телефон, куда он может позвонить...
Вы имеете в виду вот эти законы, принятые вот эти законы. В отношении детей?
Вот.
Ювенальная юстиция,
да, вот,
так называемая.
Типа, если у нас ее такое нет, то так это мы уже приближаемся.
Но какие-то предпосылки к этому.
Потому что вот из этих детей вырастают монстры.
Которые требуют для себя.
А если им не дадут, они уже могут и силой
какого-то
взять.
Какого-то главенства и первенства. Да,
да? Он уже требует, он будет или подкупать, или обманывать, или силой брать, но он уже будет рвать.
А почему тогда мы, отцы, не воспитываем этих детей? Вы считаете, что все дело только в том, что вот такие законы приняты, ювенальной юстиции, которые соответствуют, или же что-то еще идет и от нас, от старшего поколения, от отцов?
Мы когда-то отбросили религию. Так. Вы знаете, вот есть слова евангельские: камень его же небрегоже зиждущий, сей бысть в углу угла, от Господа есть сие, и есть дивен в очи всех ваших.
Если перевести?
Вот, если перевести, то вот представьте, я так широко, так пошире расскажу. Вот строители решили строить здание. И вот они увидели большой камень. И они решили, что этот камень тут мешает нам. Давай его выбросим или взорвем и уничтожим, и будем тут строить здание. И уничтожили этот камень. А он-то как раз и был поставлен Богом во главу угла этого здания. А потом построили уже на рукотворном камне. Примерно так это выглядит. Вот и здесь камень, на котором зиждется государство. Это вера, это Христос, это Бог, это святые отцы. Его отбросили. А вот он-то и есть глава угла. А без главы, без основного камня
здание не здание будет стоять. Не будет.
Мы видели вот в деревнях, я помню, когда или камни клали под углы, а то часто очень сваи зарывали в землю.
Забивали.
Сваи. И вот одна из свай попадется слабая, она начинает гнить. Лет 20 прошло, она сняла, и весь дом покосился.
Покосившиеся избушки, да, от этого получались.
Вот так вот и здесь. И от этого и получился перекос. Перекос такой, что у нас сейчас все для детей. Молодым везде у нас дорога.
Вторую часть забыли.
Нет, ее не забыли. Старики нигде у нас не в счет. Примерно так она звучит. Старикам везде у нас почет, но если по-другому, то она примерно звучит. Старики нигде у нас не в счет. Они не нужны, старики. Зачем они нужны? Их просто отбрасывают.
А вот для чего нужны старики? Вот как вы считаете?
И старики нужны, и молодежь нужна. Молодежь — это опора. Но она тогда опора, когда, понимаете, ну вот как сказать, вот возьмите вино. Ну, все мы знакомы с вином, вот вино, вот возьмем виноградное вино, коньяк, там какие-то винограды. И чем больше оно стоит, тем
лучше набирает силу.
И вот возьмите вино, ведь какое удивительное свойство. Вот оно молодое вино, вот оно играет, вот оно бродит, вот оно кипит, вот оно просто, вы знаете, и вот оно дальше становится, оно успокаивается, и набирает уже и вкус, и сладость, и какую-то определенную крепость набирает. То есть оно становится настоящим вином. И чем старше вино, хорошее вино, тем оно и на вкус приятнее, тем оно и для здоровья целебнее, и для ума прояснение от хорошего вина. Это от хорошего вина, если, конечно, в меру хорошее вино. А чем оно моложе, оно тоже хорошо, но оно очень так как-то и игриво, и к серьезному человеку оно уже как-то вроде и это не подходит. Вот так вот и молодежь, да она игра, да в ней сила. Но вот и учись, молодежь, учись спорту, учись в школе, учись дома, учись послушанию, учись смирению,
мудрости,
учись всему, вот пусть твоя вот эта выходит.
Набирайся, да, набирайся.
Если вот потребуется родину защищать, иди защищай родину, ты молод, вот здесь тебе первенство, вот иди. Но ведь мы сейчас, ты что тут, я буду чему-то учиться там, да я сейчас вон тут, да там, тем более у меня папа вон кто, да он мне сейчас тут денег даст, да я тут сейчас всех куплю и все куплю и буду это, вот и все. Ну и что будет? Да ничего, уродство. Вот оно и получается, уродство.
Вот
оттуда
получается
и ювенальная юстиция, оттуда и неуважение к преподавателям, а потом уже проявляется другое.
Оттуда и всякие нововведения, которые идут порой не очень в хорошем плане из Запада.
Да, да? Все оттуда, конечно, мы забываем свои
либеральные
ценности. И принимаем Запада. У нас, это же американское, это же
либеральные
это же немецкое.
Ценности.
Что вы, Вот, вот возьмите, я, кстати, вот это вот просто коснусь такого, такой вот момент. Вот у нас немцы, вот у нас такая хваленая нация, немцы, такая точность, такая аккуратность, такая четкость, такое все. Я, когда мне довелось лежать в Германии в больнице, спасибо немцам, они операцию сделали очень хорошо, но когда мы оттуда выезжали, я уже собирались на отъезд, уже все, я сыну сказал, который меня сопровождал, сын отец Павел Протоиерей, я ему сказал, слушай, сын, сходи в город, купи подарки, все-таки, вот, слава Богу, операция прошла, надо дома домой подарки купить. Он пошел, купил подарки для дома, а мне говорит, папа, что ты благословишь купить? Я говорю, а что тебе хочется? Он говорит, да автомобильный телевизор. Ну, я говорю, купи вот и все. Ну, дал ему деньги, он купил все это дело. Я, подарки, моя была идея, поэтому я дал деньги. Вот, он купил. Приехали домой. Там были среди подарков, были кофеварки. Одна кофеварка была прекрасная, вторая была без каких-то там внутренностей, она так и не работала, так мы и выбросили. Среди подарков было 5 электровеников. 4 электровеника рабочих, 5-й я подарил, и мне до сих пор неудобно. Мне сказали, что он оказался даже и без моторчика. Вот, телевизор отца Павла, который он купил себе, автомобильный телевизор, показывал ровно 3,5 часа. Потом сломался и сказали, что ремонт стоит очень дорого, легче выбросить. Это из хваленой Германии привезли. Это я просто говорю, когда мы Запад, как оттуда хорошо-то все нам идет.
Когда речь идет о германском, немецком качестве. Вот, да,
да я во всем качестве. А мы ведь что, это же немецкое, это же германское, это же что-то, это же вот это куда. Да у нас русское есть свое. Возьмите нашу, простое, нашу фабрику, вот конфетная была. Вот здесь вот, я помню, какие чудные
кондитерская
конфеты.
Кондитерская фабрика.
Да, какие чудные конфеты были. Потом там уже инвесторы какие-то, я не знаю, французы.
Да,
или
западные.
Вот, и конфеты стали совершенно другие, я их уже не люблю. А мы все хвалим. А кто хвалит? Да кому это выгодно? Кому выгодно оттуда завозить? Кому выгодно оттуда вот это все вот как-то вталкивать? Простите меня, втюхивать здесь, в России, всем. Вот это вот выгодно. Да вы меня извините, мы всегда знаем, вот даже просто скажу, я не прославляю водку, я против категорически пьянства, я против. Но ведь мы знаем, мы всю жизнь всегда русскую водку, даже немцы, даже в войну немцы русскую водку любили. Сейчас у нас что угодно, вот, наши вина лучше были, всегда были лучшие, вот. Не надо ничего хвалить. Наши валенки русские, наши шали пуховые. Это же все всегда было. А мы все вот оттуда. А кто это нам? А кто занимается больше всех бизнесами этим всем? Да молодежь, она прорывается и начинает нам это все втюхивать.
И что
и
же?
Вот а потом получается следующее. Это тоже отцы и дети. Вот одно поколение воспитало детей, свое поколение, допустим. Поколение позапрошлого столетия, последнее поколение, воспитало детей, которые сотворили революцию. На кого была опора в революцию? На люмпен и молодежь. Помните Павку Корчагина?
Угу. Вот. Да, национальный герой был.
Вот люмпен и молодежь. Угу. Вот. Вот они уже воспитали поколение, которое сделало революцию. Это поколение революционное из страшной тревоги за свою власть, которую они успели захватить. Они решили, что лучше мы уничтожим несколько миллионов или десятков миллионов, но власть не отдадим.
Да.
И они ее не отдали. И пошло дальше. И вот каждое поколение рождается хуже прежнего поколения и воспитывать еще хуже себя. И вот мы уже доживаем, когда не так давно два молодых человека разговаривают, и один говорит, как ты еще своего отца боишься, ты еще его слушаешь. А я, говорит, своему как дам-то сразу падает. Вот уже результат. когда-то говорили, тюрьмы и церкви сравняем с землей. У меня мама на это всегда говорила. Церкви-то вы с землей сравняете, да уже и сравняли. Но вот тюрьмы-то вам не удастся сравнять, потому что на месте церквей или вместо церквей будем вынуждены строить множество тюрем. Без этого мы никуда не уйдем. Не будет церкви, будут тюрьмы. И мы видим это. Не приучим людей ко кресту, говорила мама, значит, он привыкнет к ножу, чтобы резать. Не приучим людей креститься крестным знаменем, себя осенять сознательно и серьезно, значит, он будет этим кулаком бить, кулак-то все равно пустой не будет стоять, он будет бить ближнего. Не научим детей подавать милостину, значит, они привыкнут раздевать ближнего и грабить его. И мы видим это полностью. Не научим девушек и молодых людей нравственности, значит, нужны будут масса публичных домов, все эти вот мерзости, которые сейчас есть. Вот отцы и дети. И знаете, это, конечно, вот, ну, страшно все.
А вот, батюшка, такой вопрос. Мы говорим «дети, дети, дети». А что, проблема старшего поколения, что оно такое вот все хорошее, да?
Ну, я вот вам вот. Уже сейчас вот перед этим мы с вами говорили, я говорил здесь, что вот если взять по истории, поколение позапрошлого века родило поколение ныне, прошлого века, которое сотворило революцию. Что очистило? Вы знаете, вот немножко как-то вот это вот, как-то, ну, притормозило вот это страшное падение. Как бы это сурово не прозвучало, как бы это, может быть, даже кому-то покажется, что я как-то, ну, безумно говорю, но вы знаете, вот здесь, дабы спасти хотя бы избранных и останки нашей страны, Господь попустил у нашей стране отечественную войну, которая вот, знаете, вот просто из глубины души подняла патриотизм, и действительно страна как один плечом к плечу встала перед лицом страшной угрозы для всего человечества. И здесь лучшие люди поднялись, и пример вот этих лучших людей, и пример вот этой военных действий, он еще десятилетия сдерживал. И помним мы, 50-е года.
Послевоенные.
Послевоенные. Насколько они были мирные, насколько они были тихие, насколько... Я помню, мы жили на лесоучастке. Мама была заведующей школы. Брат работал в леспромхозе, помощником тракториста.
А в это время патриотические настроения, они жили в народе, да, они ведь после войны долго-долго?
Они воскресли, они просто ожили, они поднялись.
И вот вера, да, все-таки была
вера, она уже, она была вера, она в тайниках была. Да. И я помню, вот мы жили в лесоучастке, от лесоучасток было, наверное, ну, там человек, может быть, 500-600 жило, очень много вербованных, то есть... собранных
со всех, разных со всех, республик.
Да, по вербовке. И вы понимаете, вот были там бараки, были там избушки. Но никогда за все годы, там не так уж много было, но лет 5-6, никогда мы не слышали, чтобы кто-то у кого-то чего-то украл. Были фронтовики, да, бывало, люди выпивали, послевоенные, там те, которые прошли все войны и все ранения имеют, они приходили, они были с искалеченными душами, но ведь не было этого. Я много бы мог тех примеров привести, когда вот это вот действительно удивительные были люди, когда мужчины, вот если такое чуть-чуть свободно, вот особенно осень, вот уже картошка выкопана, у всех этих хозяйств было, картошку выкопали, убрали, сено накосили, коровушки там, все уже это, и тут осень где-то сентябрь, конец сентября, октябрь, мужики приехали с работы из леспромхоза, лесосек, вот они приехали, и здоровые мужчины, и помню, очень любил. А мы ребятишки, у нас была обязанность собирать хворост, чтобы был костер. И вот они начинали играть в лапту. Здоровые, крепкие мужички. Вот, играли в лапту, и там стоял хохот, смех, шутки, и там вот было действительно вот как-то это, и я уверен, вот на какой-нибудь мальчишку бы там что-то, кто-то, да, там даже мысли об этом не было, чтобы... И в это же время мы все боялись, вот я помню, те, которые постарше, начинали тогда покуривать, и очень-очень боялись, как бы кто из взрослых не заметил, если заметит, то возьмет за ухо и оттаскает, а потом придет, где ты живешь, придет к родителям и скажет, вот я тут твоего Ваньку, он сейчас курил у тебя, так вот, привел тебе его. И еще родители его взбучку даст. Вот попробуйте сейчас вот такое сделать. Я помню однажды, лет, наверное, еще 30 тому назад, может, даже меньше, да, приехал в Екатеринбург, из Талицы зашел в Ивановскую церковь, никого не было, был храм так уже между службами было. Я прошел, а там пришла мамаша, и ребеночек ее баловался. Вот он поднимется по лесенкам на амвон, и с амвона спрыгнет, и хохочет, и все это. Я говорю, мамаша, вы что делаете? Вы что, здесь ведь храм? Ох, какое я получил внушение от этой мамаши, какое я имею право указывать ей ребенку, как играть. Это тоже все их дети. И вот этот ребеночек, он же, где-то это сейчас, эта мамаша, она ведь, а вдруг, да еще, может, и слышит меня, а может быть и нет, но ведь эта мамаша-то ведь она потом получила от этого ребенка. Я приводил уже случай, когда мы продали дом. Мы жили в Кну, мама продала дом. Братья ушли, у нас домик был большой такой, на берегу реки стоял. Братья ушли в армию, значит, сестра вышла замуж, мы остались с мамой вдвоем. Ну, куда нам дом там, деревенский большой дом там, вот куда нам его отапливать и что больше-то? И мама решила его продать. И вот мы его продали, а в деревне, и тогда еще, вот мы говорили, сейчас только про Веру говорили. Вера, она была, но она как-то молча жила. И вот тогда нам тетя говорит, моей маме, ее сестра родная, тетя моя, Александра, говорит, Тоня, моей маме, вы дом продали, вот сейчас вы перевезли свой скарб там куда-то, в избушку куда-то перевезли. Ты вот сейчас, когда поедете, то чтобы в углу обязательно осталась икона. И чтобы какой-нибудь столик обязательно остался в доме, чтобы стулик, что вот здесь как раз это идет такое, что вот пришел новый покупатель, рассчитался с вами, сел вот на этот столик, на этот стулик под этой иконой, на этом столике рассчитался с тобой, как с хозяйкой, деньгами, ты взяла деньги, и этот столик и стулик, и икона остались уже в этом доме. Он уже сидит на своем стуле.
Новому
хозяину. Он как бы уже сидит на своем стуле. Икон мы оставили, так и сделали. Потом мама говорит, прихожу я к ним, мне рассказывают, так хоть я и шальной был, но все равно делилась. Мы вдвоем жили уже с ней.
То есть она, Володя, говорит, была в этот вот, дом, да, вернулась?
Да, в этот дом. Я, говорит, была вот в этом доме, в своем что-то то ли оставила, то ли что. Зашла, говорит, а у них иконы-то нет. Я говорю, а куда вы икону-то дели? Так вот, не видишь, а за портрет моей дочери висит вместо иконы-то. Зачем нам икона? У нас вот дочь роднее ничего нет, и лучше ничего нет, вот портрет висит, и вместо иконы висит портрет. Ну, мама ничего не сказала или сказала, я уж не знаю, мне не рассказывала. Но проходит год, я приезжаю, уже учился в училище. Приезжаю домой, и мама говорит, пришла тоже откуда там, из села, и говорит, сейчас, говорит, смотрю, вот эта вот женщина-то, которая купила у нас дом-то, которая портрет-то вместо икон дочери повесила, она тащит за руку своего ребенка, девочку свою, тащит за руку, та ревет, женщина тоже ревет. Я, говорю, спрашиваю, ты куда ее потащила-то? Да повела я в сельсовет, пусть куда угодно, куда хотят, туда девает, не нужна она мне, никаких не слушает, ничего не делает, только хулиганит, вон уже курить научилась, уже все тут не нужна, пусть куда хочет, туда идет. Мама говорит, ну так а вы давно ли вы говорили, что у вас самое дорогое, дочь-то ваша, и дороже Бога стала? Это о вере. Мы Бога отбросили. Вот если бы икона-то осталась,
вот
а мама...
поколение, кстати говоря, получило за это старшее, да,
ведь? Да, старшее. А все получили.
А младшее поколение... Развратилось младшее, получило старшее
а
за
потом,
это.
А потом, когда подрастет младшее, оно будет за свой разврат получать. Оно будет получать уже и в дальнейшем дошло. Мы вот с вами вот уже в наши, давно ли наш город решеток-то не знал ни на каком этаже? Давно ли в домах, в подъездах ключики-то под ковриком лежали? Давно ли, я помню, записку читаю, придешь, Марья, да ключик-то над дверью. Вот записка в двери, придешь, да ключик-то над дверью. Вот и все, давно ли это было? А вот уже и этого нет. А вот уже сейчас и ничего нет. Теперь уже и это поколение получат. Но чем дальше, тем будет хуже. Церковь вот сейчас, она дала, вот она но как-то немножко...
Церковь как-то приостанавливает вот эти вот негативные вот эти вот явления, тенденции, оно как-то оно сдерживает, да?
Она сдерживает, но ведь, вы знаете...
Но если бы вера была настоящей истиной в наших людях, ну, так, вот да, в чем дело.
Возьмите. Если бы мы вот взяли, вот я, знаете, вот есть такая, вот такая утопическая у меня часто мысль бывает, угу. Вот если бы все люди... решили в один день, все люди Земли, решили в один день исполнить четко одну только заповедь. Не желай ближнему того, чего себе не желаешь, и не делай, и не желай.
Угу.
Тогда что? Армии не надо. С кем воевать? Никто ближнему не желает, правильно? А милиции не надо, судов не надо, адвокатов не надо. Всего этого по телевидению тогда будет не прославление артистишками самих себя, а если будут, так они будут нормальные, хорошие, духовные или близко духовные, нравственные программы.
Угу.
И вот сколько всего сразу, замков не надо, решеток не надо, сколько всего сразу не надо.
А почему же сейчас вот это вот надо? Потому что мы желаем ближнему плохого, что ли?
А потому что у нас сейчас есть... Таких два очень, знаете, вот сейчас вот в лексиконе у людей. Вы помните в вашей юности, в моей юности, мы помним слово «лохи»?
Нет.
А, вот видите. А сейчас лох – это такое нарицательное.
Ну, это типа дурак, что ли, вот, какой-то?
Типа лох – это такая растяпа, это такой растяпа, такой ничего не понимающий дурак. Возьмите вот сейчас отрицательный герой Евгений Онегин. Вот, правда? И вот сейчас положительный герой, вот,
ну, который не лох.
Который не лох. Не лох-то, который не лох-то. Вот, вот возьмите вот это. Возьмите миллионеров и купцов того времени. Ударили по рукам. И 100-тысячная сделка, а по тем временам 100 тысяч, типа когда в лесах, на горах, помните, да, все вот эти, вот это все. И 100-тысячная сделка, которая сейчас в сотни миллионов, вот, она заключена. Вот и все ведь. А сейчас, Господи, судей все больше и больше, законов все больше и больше. Вот и сейчас все законы в мире, какие законы изданы и создаются, если все их собрать... Так это ведь такая гора будет. Вот. Значит, меня не так давно, я был в Талице. Ну и там некоторые вопросы, значит, по внутреннему устройству моей квартиры. Еще квартира там у меня под продажу пошла, надо было внутри там все. Вот. И там бумаги, там письма, бумаги, отовсюду бумаги. Вот. Ну и потом окончательно уже пошел за последней бумагой, пошел в суд, значит. Ну и там так разговорились. Ну вот и кто-то мне вроде каким вот примерно такой приблизительный вопрос. А вот каким вы видите вот будущее вообще вот людей и страны, и людей? Я говорю, вы знаете, будущее я вижу, знаете, как-то вот, ну, как-то вот очень своеобразно. А как? А я говорю, вот если вот, как вот примерно, вот если вот я, допустим, поднялся вот на километр над землей, и вот вижу вот все. Вот ничего, ни людей, ни леса, ничего не видно, все одни бумаги. Гора бумаг, я говорю, вот примерно так вот говорят.
Я почему-то так и подумала, что вы так ответили.
Вижу наше будущее.
Юмором очень, да. Вот. Они вот. Как посмеялись над этим или нет?
Ну
как,
ну все же это понимают, что бумаги. И вот мы говорим, вот сейчас компьютеры, когда-то секретарша печатала, когда-то писари. И переписывали книги, и эти книги были на вес золота. Потом изобрели печать.
Тоже на вес золота.
И тоже на вес золота. Потом изобрели пишущую машинку. И помню, секретарши строчили. Но все-таки хватало. Сейчас компьютеры, сейчас диктофоны. И все бумаги. Раньше было достаточно зайти куда-то. И в редких случаях, где паспорт с тебя требовали. Сейчас паспорт нужен везде. Я вот сейчас, наверное, в год даю, вот, учитывая, что в больнице бывает, там бывает, тут бывает. В год я сейчас, вот, наверное, 50 копий своего паспорта даю. и все бумаги, и все бумаги. Вот, вот, вот это вот примерно так все выглядит. Страшно.
Бумажная страна.
Нет, нет, но это ведь тоже отцы и дети. Это ведь тоже отцы. Кому-то детям-то это надо. Наши дети ведь там сидят. 18-летний депутат, ему надо свою 18-летнюю любовницу куда-то устроить, где-то создать рабочее место. А как его взять-то? А ведь она должна что-то делать, ведь вот она вот с того справки брать, тому их передавать, там вот, вот, вот и все, утверждать. Дайте мне еще одну бумагу относительно того, что бумаг больше не надо.
Вот вы затронули такой вопрос, не вопрос, вернее, а просто сейчас заговорили о герое, об отрицательном герое Евгении Онегине. Вот давайте вот вернемся все-таки вот к этому роману Тургеневскому «Отцы и дети». Вы давно перечитывали его?
Я его перечитывал давно, я его дважды читал, но давно перечитывал, вот сейчас просто нужно еще раз перечитать, чтобы...
Может быть, еще какие-то вот герои каких-то
но
вспомним,
у нас ведь,
которые
знаете, у нас ведь, знаете, вот
показательны
если,
в плане
если,
отцов
если
и детей.
Взять, вот, то любой, собственно говоря, вот этот роман, он чем вечен? Да потому что вот...
Потому что он передает вот эту вот возьмем, проблему отношений,
потому что
да?
Вот возьмем Евгений Онегин, это ведь тоже отцы и дети. Есть действительно
ну, да,
отцы.
Там семья тоже показана.
Есть
показаны,
действительно
да.
Дети показаны. Там семья, тут семья. Вот мы видим дети, дуэль, где Ленский убит. Это ведь дети. А почему убит? Это ведь дети. Они ведь дети. Это ведь на самом... Они еще и по возрасту-то дети. А вот... Вот видим мы это.
18 лет.
Вот, и мы вот, вот, вот посмотрите, ну, там Татьяна, достойнейшая девушка, затем женщина, достойнейшая.
Я... Ну, тут положительных очень много таких приводится, вот это портрет женщин, действительно, нет, ну, Татьяны, а у Тургенева портреты тоже женские, очень достойные. Да, да?
Достойные портреты.
Но вот в то же время он приводит и... Ну, герои там у
вы
него
знаете,
есть, которые вот... уже эмансипированы, да, которые уже ведут такой образ жизни, да, которые, возможно, так сказать, уже отказываются и от веры, и от церкви, приближаются к этим к европейским либеральным ценностям.
Я не помню, чей роман, вот чей фанфарон. Там такой молодой человек, вот он вечно что-то начинал и вечно прогорал, и он все-таки снова что-то начинал и опять прогорал, и везде выдавал себя. Вот вы знаете, вот он удивительно, вот он еще полтора века назад, он удивительно похож на наших молодых людей. А, ну, Чехов тоже женщина, но вот немножко уже у Чехова тоже есть, и где женщины, значит, и вот на первом месте стоят, ну, как-то немножко я с ними согласен.
А тогда Гоголя, Тарас Бульба, вот где показано тоже. Вот давайте посмотрим, ведь это тоже мировое произведение, мировой литературы, можно сказать, которое не умирающее, что ли, вот такие вот проблемы поднимает.
Вы посмотрите, вот сейчас вот Тарас Бульба, ну, можно было бы еще привести много примеров, и потом я вам скажу, вот... Возьмите вот «Отечественная война», опять же. Вот возьмите «Отечественная война». И я, у меня очень такое мое личное отношение и к советской власти, и к коммунистам, такое, и к Сталину Иосифу Виссарионовичу, мое личное.
Сложное.
Вот, сложное, да. Но ведь вы возьмите, у Сталина дети воевали, у Молотова и погиб сын. У Молотова воевали, у Хрущева сын погиб, ведь у многих, у всех членов Политбюро, почти у кого были
все
сыновья, все были фронтовиками. Возьмите вот сейчас, на Украине. В чем трагедия Украины? Да в том, что вот это вот лицемерие, ведь ни один из руководителей Украины не отправил на фронт. А если вот они... Сами своих детей отправили, да сами пошли. Там, тогда вы сразу и нашли, как мир заключить. И вот возьмите Тараса Бульбу. Ведь Тарас Бульба – это национальный герой и русский герой.
Русский герой, да.
И украинский герой, и русский герой. Это он дал он своим детям, чтобы дать образование, они были отправлены на учебу. И тогда учеба вся была с духовной.
Запорожской сечи, да.
Вот. Нет, она была...
Потом они вернулись.
Они первый раз учебы-то вернулись еще до Запорожской сечи.
Да.
А потом он их взял на вторую учебу, уже в Запорожскую сечь с собой сынов. И вот посмотрите, когда он увидел своего сына. Он их любил. Ведь помните, как он за Остапа? Mm-hmm. Вот это вам поминки за Остапа, когда mm-hmm. Остап был mm-hmm. казнен. Вот. Mm-hmm. И когда Андрей стал предателем, что он сделал? Он приказал его отбить он от польского отряда.
Он, знаете, это воспринял как,
как оскорбление, предательство родины, предательство
да,
семьи.
Отношению к семье,
к
да.
семье, к родине.
К отцу.
Вот, к отцу, вот к национальности, к вере. Ведь он вере, приказал да. его отбить от, угу. польз, от отряда.
И который... наказал.
И, собственно, Руся наказал мало. Наказать можно ремнем, щелчком, шлепком. Он его, я тебя породил, я тебя и убью. Кто из наших сейчас своего сына, да он наймет тысячи адвокатов, если будет возможность, лишь бы только оправдать это предательство. Mm-hmm. Вот в этом трагедия уже и наша. Если было время, когда кричали за родину, не знаю, сейчас, конечно, армия встает и поднимается, и начинают достойно содержаться. Но, не знаю, много нам еще придется воспитывать армию, чтобы она была столь верна своей родине, сколько был верен ей Тарас Бульба и другие герои. Нахимов, Суворов, Кутузов. И вот здесь тоже отцы и дети –